Говорит Радио Свобода.
В Москве 9 часов. У микрофона в петербургской студии Радио Свобода Дмитрий Казнин. Здравствуйте. В начале очередного часа информационной программы «Время свободы» выпуск последних новостей. Его представит Анна Аракелова.
Радио Свобода. Новости.
Сначала коротко о главных событиях. У берегов Бахрейна перевернулось прогулочное судно. Погибли по меньшей мере 50 человек. В Иране произошло мощное землетрясение. Есть погибшие и раненые. «Газпром» намерен поднять цены на газ для Белоруссии. У берегов Бахрейна в Персидском заливе перевернулось прогулочное судно. Погибли по меньшей мере 50 человек. Всего на борту находились около 150 пассажиров. Среди них британцы, филиппинцы, южноафриканцы, египтяне и граждане Бахрейна. 63 человека спасены, судьба остальных пока неизвестна. Причиной трагедии могла стать перегрузка судна, считают местные власти. На западе Ирана в результате мощного землетрясения погибли по меньшей мере 10 человек, более 260 ранены. По данным иранских СМИ, серия подземных толчков была зафиксирована сегодня ночью в горном районе провинции Ларистан. Их сила достигала 6 баллов по шкале Рихтера. Иран отверг призыв международного сообщества заморозить программу обогащения урана. По словам представителей Тегерана в Международном агентстве по атомной энергии, иранские власти не намерены пересматривать решение о продолжении ядерных разработок. Министр иностранных дел Великобритании Джек Стро заявил вчера на встрече в Берлине со своими коллегами из стран, постоянных членов Совета Безопасности, а также Германии, что Ирану грозят санкции.
Мы проявили большое терпение в отношении Ирана. Он нас недооценил. Тегеран рассчитывал, что мнения мирового сообщества разделятся, но мы еще больше сплотились.
Сказал Джек Стро. Россия и Китай, однако, выступают против санкций или силового варианта решения конфликта. На днях Совет Безопасности ООН принял заявление с требованием к Тегерану прекратить обогащение урана и предписал МАГАТЭ доложить о выполнении этого требования в течение месяца. А вот что заявила по этому поводу госсекретарь США Кондолиза Райс.
Я полагаю, что эта встреча послужит очень ясным сигналом Ирану о сплоченности международного сообщества, которое рассчитывает, что Тегеран выполнит его справедливые требования. Мы требуем, чтобы ядерная программа Ирана недвусмысленно служила только мирным целям. У Ирана будет возможность иметь именно такую программу.
Заявила Кондолиза Райс в связи со встречей в Берлине. Всемирная ассоциация газет и Всемирный форум редакторов обратились к президенту Беларуси Александру Лукашенко с призывом освободить всех журналистов, арестованных после президентских выборов 19 марта. В послании Лукашенко эти организации, представляющие мировую прессу, призывают также прекратить преследование независимых средств массовой информации. «Газпром» с будущего года намерен поднять цену за поставки газа в Белоруссию до европейского уровня. Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер заявил об этом в четверг на встрече с белорусским министром энергетики Александром Агеевым.
Радио «Свобода». Новости.
На западном берегу Иордана в результате теракта погибли 4 израильтянина. По предварительным данным полиции, в четверг вечером возле еврейского поселения человек в одежде ортодоксального еврея остановил машину, в которой ехали поселенцы, и попросил подвести его. Сев в машину, привел в действие взрывное устройство. Ответственность за нападение взяла на себя группировка бригады мучеников Аляксы. В ответ израильская авиация нанесла удары по объектам экстремистов в секторе Газа. О жертвах не сообщается. Между тем, в Израиле идут интенсивные переговоры по формированию нового кабинета, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Иерусалиме Равшан Гусейнов.
Инцидент произошел на заправочной станции у въезда в поселение Кедумим к западу от Наблуса. Ответственность за теракт взяла на себя неизвестная ранее группировка движения «Фатх» из лагеря беженцев Балата, называющая себя «Катеб Аль-Шахид Чамуда». В заявлении группы говорится, что акцию совершил 24-летний Махмуд Машарка из Хеврона. Одновременно военизированная группировка «Фатх» бригады мучеников Аляксы заявила об ответственности за теракт. Представитель мучеников Аляксы назвал теракт блестяще проведенной операцией и пообещал, что организация продолжит мстить за преследование со стороны армии обороны Израиля.
Рассказывал корреспондент Радио Свобода Равшан Гусейнов.
Радио Свобода. Новости.
Подмосковье убит глава администрации города Дзержинский, сообщает агентство «Интерфакс». Тело Виктора Доркина с огнестрельными ранениями было обнаружено минувшей ночью на детской площадке одного из жилых кварталов Дзержинского. Ведется расследование. На Камчатке у подножья вулкана Вилючинский найдено тело 5-го погибшего в результате схода снежной лавины. Поисковая операция завершена. Лавина сошла в воскресенье вечером, накрыв группу туристов. Под снегом оказались 10 человек. Четверым удалось выбраться самостоятельно. Один был спасен и госпитализирован с переломами. Остальные погибли. По мнению Камчатской прокуратуры, трагедия произошла по вине самих туристов, которые на снегоходах подрезали снежный слой на склоне горы. США выразили озабоченность по поводу сообщения о том, что Казахстан передал властям Узбекистана 9 узбекских беженцев. Представитель Госдепартамента США Адам Эрелли заявил по этому поводу.
Мы подняли этот вопрос с правительством Казахстана, выразили нашу озабоченность и просили его расследовать это дело. Мы так и не получили полных разъяснений по этому поводу. Речь идет о серьезном нарушении прав человека. Ясно, что если беженцы возвращены против их воли, это противоречит международным нормам и практике.
Заявил Адам Ирелли. Все 9 беженцев обвиняются узбекскими властями в религиозном экстремизме. В новом докладе правозащитной организации Human Rights Watch говорится, что среди выданных узбекским силам безопасности беженцев 4 находились под защитой ведомства ООН по делам беженцев. Напомню основные новости к этому часу. У берегов Бахрейна затонуло прогулочное судно. Погибли по меньшей мере 50 человек. В Иране произошло мощное землетрясение. «Газпром» намерен поднять цены на газ, поставляемый в Белоруссию.
Спасибо. С основными новостями часа вас познакомила Анна Аракелова.
Радио «Свобода». Прогноз погоды.
В Москве сегодня небольшой дождь, около 5 градусов тепла. Ветер юго-восточный 3,8 метров в секунду. В Петербурге плюс 4, плюс 6 моросящий дождь. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы» из Петербурга. Далее в нашей программе. Завтра первый день весеннего призыва в российскую армию. Репортаж корреспондента «Радио Свобода». Кроме того, основные городские новости и беседа с гостем, которая начнется примерно через 10 минут. Сегодня гостем петербургской студии «Радио Свобода» будет Владимир Грусман, директор Российского этнографического музея. Мы поговорим о глобальном процессе этнической самоидентификации. Связаны ли как-то косовский конфликт и чеченская кампания с бунтом молодых европейцев с колониальными корнями и выступлениями французских студентов? А сейчас к заявленному ранее материалу. С 1 апреля в России начинается призыв в армию. Как отмечают правозащитники, ни один из них еще не обошелся без нарушений. Накануне Всероссийская коалиция общественных объединений за демократическую альтернативную гражданскую службу представила доклад о нарушении прав и свобод человека и гражданина при призыве на военную службу за 2005 год. Рассказывает Михаил Соленков.
Правозащитники, проводившие мониторинг нарушений прав призывников, отмечают, что ситуация в 2005 году несколько улучшилась. Тем не менее, большинство проблем, связанных с призывом, остаются. Исследования провели в 20 регионах России. Получили более 10 тысяч откликов. Выяснили, что наиболее плохо дела обстоят в Калининграде и Москве. Каждому из обратившихся молодых людей или их родителей была оказана помощь. В первую очередь, это юридическая консультация. Об основных выявленных в ходе мониторинга нарушениях рассказал сотрудник региональной общественной организации «Правозащитный союз Республики Карелия» Игорь Пальцев.
Первое, это все, что касается нарушения сроков и порядка вызова призывников в военные комиссариаты. Вторая группа различного рода дезинформации призывников. То, что происходит в военкоматах, даже и в средствах массовой информации, где выступают представители военных комиссариатов и дают просто ложную и не соответствующую законам информацию. Третья группа, тоже большая, это все, что связано с медицинскими проблемами, когда на службу призываются просто больные люди, которых надо лечить, но, по крайней мере, нельзя туда направлять. И последняя группа. типа нарушений – это различные нарушения, когда призывают граждан, имеющих отсрочки. В общем, стоит отметить, что по сравнению с прошлыми периодами есть положительная динамика не сколько в том, что количество нарушений стало снижаться, сколько в том, что органы власти стали все-таки замечать, что общественный контроль есть, стали с этим уже считаться, и это принесло какие-то свои уже положительные моменты.
Татьяна Кузнецова из Межрегиональной общественной организации помощи военнослужащим «Солдатские матери» рассказала о наиболее частых нарушениях во время весеннего призыва. По ее словам, и в этот раз их не удалось избежать.
Весенний призыв всегда отличается тем, что его выполняют за счет студентов, имеющих законные отсрочки. Я просто хочу напомнить, что военкоматы могут вызвать их только на призывные мероприятия после окончания действия этой отсрочки. А согласно 22 статье закона о воинской обязанности, для них мероприятие начинается только со следующего призыва, с 1 октября, потому что практически все учебные заведения заканчивают работать 30 июня или где-то в начале июля, за редким исключением. Их даже не имеют права вызывать военкоматы на призывные мероприятия. Для всех остальных категорий граждан тоже все призывные мероприятия начинаются только после 1 апреля, в том числе медицина, потому что военкоматы, военные постоянно говорят, что мы имеем право вызывать на медицинские мероприятия уже с февраля. С этим я столкнулась буквально на днях. И они мне все утверждают, что да, на медицину мы их вызываем, потому что имеем право. Я еще раз хочу сказать, все их права по поводу призывных мероприятий начинаются с 1 апреля.
Татьяна Кузнецова добавила, что правозащитники продолжают следить за соблюдением прав молодых людей во время призыва в российскую армию. И по итогам 2006 года выйдет новый сборник.
Рассказывал Михаил Соленков. А тему репортажа продолжит опрос на улицах Петербурга. Корреспондент «Радио Свобода» Александр Дядин спросил у горожан, как бы вы реформировали российскую армию.
Во-первых, контрактное сделать. Во-вторых, я бы сменила министра Иванова и поставила министром обороны женщину, руководителя комитета солдатских матерей. И, наверное, постарше бы ребят брала в армию.
Контрактную армию. В школе предмет можно ввести такой, чтобы когда они до осознанного возраста дожили, могли определиться, нужна им армия или нет. Я думаю, что есть люди, которые стиль жизни, что ли, их... Ну, зарплату им повысить, и люди пойдут в контрактники.
Как-то несправедливо. Мы их рожаем, мы их растим. Помощь от государства минимальная. А потом от нас требуют, чтобы мы отдали своих сыновей защищать родину. Защищать родину, конечно, похвально, это замечательно, но не в наших условиях. Вот я не хочу отпускать своих детей в армию.
Для любого нормального молодого человека, извините за грубое слово, понюхать портянки не мешает. Я нисколько не жалею, что отдал 2 года этому всему. Мне просто иногда обидно смотреть, во что превратили нашу армию. За любое проявление неуставных отношений, тем более если человек пострадал или стал инвалидом, командиров перед строем срывать погоны и увольнять без выходного пособия. Командир за все несет ответственность.
Я бы, наверное, исключительно на коммерческий бы поставила. Потому что сейчас, ну, все, в принципе, же на чем строится, что человек, занимающий высокое положение, там, погоны, звания, практически решает все, и я думаю, что это просто выгодно кому-то.
На коммерческую основу, наверное, перевел бы. Тем, кто служит хорошо, и тем, кто не служит, неплохо. Контрактная армия, если делать, значит, количество на качество менять, а деньги, по идее, те же. То есть контрактная армия, мне кажется, это оптимально.
Помимо законов и реформ, что-то в сознании человека должно отложиться. То, что называется национальные идеи, может быть. Какие-то вообще добродетели. Как это воспитывать, я не знаю. Мы когда-то это потеряли, мне кажется.
Я все-таки за профессиональную армию. Считаю, что должны заниматься каждый своим делом. И, наверное, чтобы в армию шли ребята не 18, а 20-22 года. Гормоны бесятся 18 лет, а года 22 человек уже немножко устоявшийся и перебесившийся, ему не надо уже самоутверждаться, более осознанно относится к жизни.
Я вообще бы сама пошла служить, если была та армия, которая была раньше.
Сейчас это все недопустимо, как мне кажется. Как сейчас менять, я не знаю.
Так петербуржцы отвечали на вопрос, как бы вы реформировали российскую армию?
С прохожими на улицах Петербурга побеседовал Александр Дядин. Далее в нашей программе обзор петербургских газет, с некоторыми темами которых вас познакомит Илья Орлов. Доброе утро.
Доброе утро. Большинство петербургских газет так или иначе пишет о вчерашнем скандальном решении суда по делу об убийстве Хуршеды Султоновой. Напомним, главного подозреваемого, который ранее был полностью оправдан судом присяжных, вчера признали виновным, но лишь в хулиганстве и приговорили к 5,5 годам воспитательной колонии. Еще 6 дали сроки от 1,5 до 3 лет, причем упоминание мотивов расовой ненависти в деле больше не фигурирует. Сегодняшнее «Невское время» пишет об этом под двусмысленным заголовком «Подсудимые не раскаялись и не просили просили прощения. Юнцы отморозки не прятали лица от телекамер, прятали лица от телекамер, но не от стыда. Давать собственный комментарий газета не сочла нужным. Та же интонация в сегодняшней смене. Подсудимые приговором довольны, пишет газета, и не будут опротестовывать решение суда. Однако это сделает прокуратура. Она собирается обжаловать приговор, отмечает смена. В рубрике «Тема дня» газета «Деловой Петербург», комментируя вчерашнее официальное назначение бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера председателем совета директоров North European Gas Pipeline Company, оператора североевропейского газопровода. К 2010 году труба пройдет через Ленинградскую область, что, конечно, повысит инвестиционную привлекательность региона. И чем ближе к окончанию строительства, тем чаще будет вспоминаться идея объединения Петербурга и Ленобласти. Причем говорить об этом будут, разумеется, в Петербурге. Слишком велико искушение объединиться с таким везучим соседом, заключает «Деловой Петербург». Петербургские известия напоминают, что начинается весенний призыв. По данным газеты, в войска планируется направить около 3000 молодых петербуржцев. Первые новобранцы покинут город в мае. Касаясь вопроса медкомиссии, известия приводят противоречивую статистику. С одной стороны, в прошлом году у призывников северо-запада стали гораздо реже диагностировать психические отклонения. С другой стороны, военком центрального района сообщил изданию, что количество психических расстройств у призывников района увеличилось на 6%, сообщают петербургские известия.
С некоторыми темами петербургских газет вас познакомил Илья Орлов. А сейчас 9:15. Напомню вам заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
У берегов Бахрейна перевернулось прогулочное судно. Погибли по меньшей мере 50 человек. Десятки считаются пропавшими без вести. На западе Ирана в результате мощного землетрясения погибли по меньшей мере 10 человек. Более 260 ранены. Иран отверг призыв международного сообщества заморозить программу обогащения урана. «Газпром» с будущего года намерен поднять цену за поставки газа в Белоруссию до европейского уровня. На западном берегу Иордана смертник взорвал машину израильских поселенцев. Погибли четверо израильтян и сам смертник. Конституционный совет Франции одобрил новый закон о трудоустройстве молодежи, вызвавший массовые протесты в стране. На Камчатке у подножия вулкана Вилючинский найден 5-й погибший в результате схода снежной лавины. Поисковая операция завершена. Эксперт-правозащитник Манфред Новак, занимающийся в ООН проблемами пыток, получил разрешение посетить Чечню. Эти и другие темы вы услышите в ближайшем выпуске последних известий «Радио Свобода». Сегодня в 14:00 по московскому времени в эфир выйдет программа «Поверх барьеров. Российский час». Темы выпуска – международный фестиваль этномузыки в Москве и фестиваль шведского кино в Петербурге. Интервью со сценаристом, лауреатом Московского международного кинофестиваля и «Золотого орла» Александром Миндадзе и с актером Максимом Сухановым. Новые фильмы «Костяника» и «Знаки любви». Книга о Григулевиче, разведчике, которому везло. Ведущая программы Марина Тимашева. На волнах радио «Свобода» вы слушаете петербургский час утренней программы «Время свободы». Этноконфликты продолжаются трясать мир, и никакой научно-технический прогресс пока не способен ни объяснить до конца их природу, ни тем более предотвратить. Подробнее об этом рассказывает Татьяна Вольская.
Конфликты на этнической почве, потрясшие недавно Францию, показывают, насколько эта проблема стала актуальной для современного мира, особенно в условиях полиэтничности большинства стран. Очень важна она и для России. Когда-то национальные проблемы искусственно снимались внутри Советского Союза. Его распад спровоцировал обострение национальных чувств. Исследователи говорят также о неспособности либеральной модели демократии, утвердившейся в бывших советских республиках, найти бесконфликтную форму взаимодействия наций, еще недавно называвшихся братскими. Впрочем, главный научный сотрудник Российского этнографического музея Владимир Дмитриев видит основные источники этноконфликтов вне политической сферы.
Это чаще всего конфликты вокруг природного пользования, вокруг отношений власти. И надо иметь специальную прослойку, которую сейчас стали называть этнократией. Инструменты власти, которые имеют возможность для мобилизации своих соплеменников, своего народа. Вот без них, похоже, ни одного конфликта еще до сих пор не обходилось. Когда создается обстановка конфликтности из-за территории, из-за власти, из-за ресурсов, то для основной массы населения нет такой витальной потребности в конфликте. А он же создался. И поэтому, переводя его в этническую форму, несомненно, задается тезис объяснения и нарастания конфликта.
Никто ведь не говорит, мы конфликтуем из-за нефти. Говорят другое.
какие они противные, какие они пришлые, вот их обычаи не такие, появились на нашей земле, вот мы здесь испокон веков, мы древние, традиционные, они вот такие другие совсем. Начинается подстегивание использования тех терминов, которые, в общем-то, заставляют чесаться у людей руки.
Специфические черты другой культуры вызывают большое раздражение в быту, например, в отношении к мигрантам.
Есть нормальный закон психологии общения, раздражает не базисные различия, а раздражают нюансы. У нас много проблем чисто бытовых. Понятно, что никто из нас сейчас не стремится взять в руки лопату и выйти во двор. Ведь я понимаю, что я не пошел чистить двор. И мне неприятно, что он грязный, но я не могу обвинить самого себя в этом. Я должен говорить о том, что кто-то в этом виноват.
Такими вещами, напоминает Владимир Дмитриев, умело пользуются власти, отводя внимание людей от сложных насущных проблем в русло национальной нетерпимости, простой и не требующей лишних размышлений.
Рассказывала Татьяна Вольская. Сегодня у нас в гостях Владимир Грусман, директор Российского этнографического музея. Мы поговорим о глобальном процессе этнической самоидентификации, как связаны различные этнические и другие конфликты в мире между собой. К нашей беседе смогут присоединиться и радиослушатели, задав свой вопрос по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 2212. Здравствуйте, Владимир Моисеевич.
Здравствуйте, Дмитрий.
Только что мы прослушали репортаж. С чем вы согласны, с чем нет? Вообще, действительно ли невозможно сейчас вот как-то до конца объяснить различные этнические конфликты, которые сотрясают мир?
Вы знаете, наверное, действительно до конца их объяснить невозможно. Мой друг и коллега Дмитриев в недавнем репортаже как раз об этом говорил. Есть какие-то очень глубинные явления, а есть явления, которые находятся абсолютно на поверхности, скажем, нетерпимость к мигрантам. На мой взгляд, это очень тяжелая проблема. Она тяжела еще и потому, что люди, которые нетерпимы к мигрантам, они занимают, на мой взгляд, не патриотическую точку зрения. Потому что великая держава, Россия, в ближайшем будущем не сможет обходиться без какого-то определенного количества мигрантов. Эти люди, которые приезжают в Россию из различных регионов бывшего Советского Союза, на мой взгляд, как можно быстрее должны быть приняты в российских регионах, пока из их памяти не вымылась и не исчезла абсолютно отчетливая позиция того, что это была единая страна. И если говорить о том, какие проблемы, скажем, возникают во Франции с мигрантами, прибывшими туда. Мигранты прибыли из Азии, из Северной Африки во Францию. К нам приезжают мигранты, которые еще совсем немного лет тому назад абсолютно отчетливо были нашими земляками. Мы были гражданами одной и той же страны. И я хотел еще раз подчеркнуть, что необходимо в хорошем смысле слова, воспользоваться именно этой генетической и политической памятью.
Процесс обновления этнической самоидентификации звучит сложно. Что это такое? И действительно ли это объективный процесс, когда он начался, и вот о нем, если можно, немного?
Вы знаете, вот этот процесс самоидентификации или процесс роста национального самосознания, мне кажется, что он наиболее высокое свое развитие получил, во-первых, достаточно неожиданно для исследователей. Во-вторых, довольно четко, наверное, можно сказать, что это был период времени, в общем, начиная с концов 80-х годов прошлого века, 20-го. И в равной степени в разных странах, и в том числе и в Европе, скажем, события, которые имели место в Бельгии, противостояние фламандцев и валлонов, события, которые были в Канаде, они были чрезвычайно серьезны, и я хотел бы обратить внимание радиослушателей на то, что каждый раз Россия становится тем полем, которое упоминается, изучается, осмысливается и так далее, и так далее. Мы забываем о том, что, скажем, в Канаде эти события зашли весьма и весьма далеко. И раскол между франкоязычной Канадой и англоязычной Канадой едва-едва не довел до того, что вообще могли образоваться два государства, ну, наверное, это громко сказано, во всяком случае, два более мощных и более ярко выраженных в юридическом отношении анклава. Рост национального самосознания мог быть спровоцирован самыми различными явлениями – культурными, экономическими, психологическими. Это могло быть вызвано переосмыслением событий по итогам Второй мировой войны. Вообще социологи говорят о том, что явления политические и социальные, которые происходят сейчас – вот мы являемся свидетелями тех событий, которые были заложены 20 лет тому назад. Это абсолютно четкая формула социологическая и социально-психологическая. Поэтому любые разговоры о том, что либералы там довели, демократы довели, там, клику Ельцина к ответу, это все неправомерно, потому что это не научно.
Политика может быть причиной таких конфликтов? Ну, например, если брать пример конкретный, грузино-абхазский конфликт.
Безусловно. Политика может быть причиной этого, потому что только что радиослушатели, и мы с вами слышали позицию моего коллеги о том, что есть некие этнические элитные группы, которые, вне всякого сомнения, политику превращают в арену для своей деятельности и пользуются тем или иным этническим или конфессиональным противостоянием для того, чтобы достигать определенные интересы. Во многом это, как вы слышали, упирается в экономику. Абсолютно с этим солидарен.
Но ведь у этнического конфликта, наверное, есть какие-то глубокие корни, как правило. И политика или любая другая причина лишь... да, искру бросает туда, где давно тлеет что-то, что должно рано или поздно возгореться.
Есть глубокие корни. Сейчас мы опять с вами возвращаемся к тому, что на протяжении последних лет мы очень тщательным образом смотрели всю литературу, которая есть по этому вопросу, и вот то определение наций, которое, когда мы учились в университете, сколько лет уже прошло, все сказать, ну, почти 35 лет, скажем, да, определение нации обязательно включает в себя психологические особенности, особенности психологического характера человека, особенности его культуры, особенности его истории, а с этим ничего поделать невозможно. Если народ имеет свою историю, имеет свою психологию, то это объективное явление, с этим невозможно бороться, точно так же, как нельзя бороться с лунным затмением. Да? То есть, если у мусульман есть весенний праздник, скажем, Наурус, то это не означает, что они немедленно должны перейти к тому, чтобы отмечать православную Пасху. То есть, все равно, так или иначе, различие отчетливое и в культуре, и в конфессиональной культуре, и в бытовой культуре будет иметь место.
Вы сказали о том, что мы пожинаем плоды 20-летней давности, но если так чуть-чуть пофантазировать, что через 20 лет, что мы закладываем сейчас? Какие-то тоже конфликты, видимо, да, не только созиданием занимается человек.
Вы знаете, я хочу сказать, что вот мы оба здесь сидящие с вами за этим небольшим столом можем твердо сказать, безо всякой фанаберии, что да, и вы, и я, мы сегодня что-то закладываем. Мы, музейщики, закладываем, потому что мы стараемся делать какие-то экспозиции, выставки, которые одному человеку могли бы сообщить максимально большую информацию о другом человеке. Естественно, я в этой связи имею этническую принадлежность. Вы, работая на радио, тщательно отсорбируете материал, и вы понимаете, что вас слушают люди, которые... слышат различные точки зрения, и ваша точка зрения должна победить, позитивная точка зрения. Да? А 20 лет тому назад никто не предполагал, что произойдет распад великой державы. Но самое интересное, никто не предполагал, что та самая национальная интеллигенция, которая всегда была забитой, в большевистские времена называлась прослойка, что именно эта интеллигенция станет носителем самых негативных, самых, подчеркиваю, негативных лозунгов национальной розни. Это очень интересное явление.
Речь идет о России.
Речь идет о территории бывшего Советского Союза. То есть, потому что во главе всех этнических конфликтов в значительной степени идет та самая этническая элита, о которой говорил мой коллега. Это интеллигенция.
Вольно или невольно?
Вы знаете, я думаю, что и вольно, и невольно. И если взять, скажем, те лозунги, которые провозглашают виднейшие лидеры оранжевой революции на Украине, это ведь представители элиты, это представители украинской интеллигенции. Вы посмотрите, какие лозунги проповедуются этими людьми в Крыму. А студенчество в этой стране, например, да? То есть позиция понятна.
Спасибо. Беседу с нашим гостем мы продолжим во второй части программы «Время свободы» из Петербурга. Также во второй части программы вы услышите основные городские новости, рубрику «Мой сегодняшний день». А в 11 часов в эфир выйдет программа «Час прессы». Дело об убийстве таджикской девочки Хуршиды Султоновой сквозь призму российской прессы. Почему суды присяжных в России оправдывают обвиняемых в совершении преступлений на национальной почве? Об этом и многом другом в беседе с адвокатом, председателем Международного комитета адвокаты за права человека Юрием Шмидтом и главным редактором газеты «Аргументы и факты Петербург» Владимиром Петровым. Ведущий программы Виктор Лизунков. Говорит Радио Свобода. В Москве 9 часов 30 минут. После выпуска заголовков новостей мы продолжим петербургский час программы «Время свободы».
Радио Свобода. Новости.
У берегов Бахрейна в Персидском заливе перевернулось прогулочное судно. Погибли по меньшей мере 50 человек. Всего на борту находились около 150 пассажиров. 63 спасены, судьба остальных пока неизвестна. На западе Ирана в результате мощного землетрясения погибли по меньшей мере 12 человек, более 300 ранены. По данным иранских СМИ, серия подземных толчков была зафиксирована сегодня ночью в горном районе провинции Лористан. Их сила достигала 6 баллов по шкале Рихтера. Иран в очередной раз отверг призыв международного сообщества заморозить программу обогащения урана. По словам представителей Тегерана в Международном агентстве по атомной энергии, иранские власти не намерены пересматривать решение о продолжении ядерных разработок. На западном берегу Иордана в результате теракта погибли 4 израильтянина. По предварительным данным полиции, в четверг вечером возле еврейского поселения человек в одежде ортодоксального еврея остановил машину, в которой ехали поселенцы, и попросил подвезти его. Сев в машину, он привел в действие взрывное устройство. Всемирная ассоциация газет и Всемирный форум редакторов обратились к президенту Беларуси Александру Лукашенко с призывом освободить всех журналистов, арестованных после президентских выборов. Конституционный совет Франции одобрил новый закон о трудоустройстве молодежи, вызвавший массовые протесты по всей стране. За освобождение в Ираке американской журналистки Джилл Кэрролл не было заплачено выкупа, заявил посол США в Багдаде. Репортер газеты Christian Science Monitor, похищенная в Ираке 7 января, была освобождена в четверг. В Камчатке у подножия вулкана Вилючинский найден 5-й погибший в результате схода снежной лавины. Поисковая операция завершена. Лавина сошла в воскресенье вечером, накрыв группу туристов из 10 человек.
Таковы мировые новости к этому часу. А нашу программу продолжит новости Петербурга. Их представит Олег Яхонтов.
Правительство Петербурга в решении проблемы домов, так называемых хрущевок, решило использовать московский метод – не реконструировать дома, а сносить их целыми кварталами. Этот эксперимент решено провести в Кировском районе Петербурга. Однако, по мнению экспертов, одна из проблем, с которыми столкнется город – это нежелание части обитателей хрущевок переезжать на новое место жительства. Губернатор Петербурга Валентина Матвиенко предложила вариант изымания домов для государственных нужд. Это значит, что расселение хрущевок пройдет без согласия жильцов. На Ленинградской атомной электростанции состоялись первые общественные слушания по проекту комплекса переработки радиоактивных отходов и хранилища отработавшего топлива. По словам заместителя главного инженера ЛАЭС Александра Епихина, строить эти здания начали еще до принятия закона об экологической экспертизе, но были пройдены все этапы, которые требовало законодательство. Вместе с тем, члены организации Greenpeace передали администрации ЛАЭС заявление с требованием не использовать результаты общественных слушаний в материалах экспертизы и провести их снова в соответствии со всеми требованиями законодательства. В Петербурге зафиксирована наиболее сложная ситуация, связанная со здоровьем призывников на воинскую службу среди всех субъектов на территории Ленинградского военного округа. По словам председателя 9-й окружной военно-врачебной комиссии Петербурга Валерия Крылова, 52% подростков до призывного возраста находятся под медицинским наблюдением как носители хронических заболеваний. При этом на первое место вышли заболевания опорно-двигательного аппарата, выросло число выявленных случаев заболевания вирусным гепатитом С, кроме того, возросло количество получающих отсрочки по причине состояния здоровья из-за недостаточного питания. Во время второго чтения законопроекта, касающегося оборота алкогольной продукции в Петербурге, представители фракции «Единая Россия» в петербургском парламенте решили внести поправку, полностью запрещающую продажу крепкого алкоголя в ночное время в Петербурге. По мнению инициаторов поправки, именно ночью, в отсутствие милицейских проверок, торговцы продают контрафактную или некачественную продукцию. В прокуратуру Петербурга поступило заявление от лидера православно-патриотического движения Александр Невский Вячеслава Улыбина, в котором он требует закрыть юмористическую передачу «Городок» на телеканале «Россия» и возбудить в отношении ее авторов Юрия Стоянова и Ильи Олейникова уголовное дело по статье «Возбуждение национальной и религиозной вражды». Поводом для этого стало появление в программе сюжета, посвященного очередной годовщине Ледового побоища. По мнению Вячеслава Улыбина, подвиг русских воинов, защищавших Отечество, подан как некое действие дебилов, а князь Александр Невский как их предводитель. Авторы передачи, в свою очередь, не считают, что своим сюжетом обидели чьи-то чувства. Единственное чувство, которое может задеть передача, так это отсутствие чувства юмора, отметил Юрий Стоянов.
С новостями Петербурга вас познакомил Олег Яхонтов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
В эфире Петербургский час утренней программы «Время свободы». Сегодня у нас в гостях Владимир Грусман, директор Российского этнографического музея. Мы говорим о глобальном процессе этнической самоидентификации и о различных этнических конфликтах, которые сотрясали и сотрясают мир. Радиослушатели могут задавать свои вопросы по телефону 8 800 200 ровно 2212. К нам уже поступают телефонные звонки. Здравствуйте.
Алло, доброе утро.
Да, представьтесь и ваш
меня
вопрос.
Меня зовут Сергей. Вот у меня, так сказать, такое замечание. Ну, все-таки вот гость очень много говорил там про Канаду. Конечно, очень хорошо про Канаду говорить, особенно туда уехать на ПМЖ. А вот с нашим Петербургом, вот как вот он расценивает вот эту ситуацию, которая у нас происходит? Все-таки, так сказать, город, так сказать, он фашизируется до полного, так сказать, уже нельзя, как говорится. И количество вот этих вот нападений, я вот сужу, так сказать, просто по своим знакомым, там, оно на порядок или там даже на два порядка больше, чем, так сказать, оно вот доходит до печати. Вот. Как вот он думает, и вот эту проблему будущей, так сказать, китаизации вот этого здесь Петербурга, сюда же въедут, так сказать, люди, которые не будут никогда ни с кем смешиваться, это китайцы. Вот. И что будет в нашем городе, который так и перенасыщен ксенофобами, там, я очень плохо представляю. Спасибо, если ответите.
Доброе утро. Ваш вопрос очень сложный, или сложно сочиненный, или сложно изложенный, все вместе. В Канаду на ПМЖ, наверное, ни вы, ни я не собираемся. И мне уже поздновато, да я кроме России нигде жить в другом месте не могу. И говорил о Канаде не в связи с Петербургом, а в связи с реальным глобальным экуменическим процессом. Что касается ситуации в Петербурге, он меня беспокоит чрезвычайно. Просто как человека, который живет в этом городе много лет, любит его. С огромным удовольствием поддержал такой, как бы вам сказать, не до конца понятный для меня термин «Петербург – культурная столица России». Ну и, в общем, своими скромными усилиями вместе с коллегами делал все для того, чтобы эта неожиданная маркировка стала абсолютно объективной. Сейчас, когда назревает другая маркировка, Петербург – самый нетерпимый, самый ксенофобский город России, это меня безумно беспокоит. И я абсолютно согласен с тем, что события нарастают негативные, и нужно быть нечестным или необъективным человеком для того, чтобы не говорить этого или этого не видеть. Считаю, что только объединенными усилиями, вот как говорили римляне, terrible unitas, только объединенными усилиями, все вместе, и деятели культуры, и правоохранительные органы, депутаты законодательного собрания, которые решают в Мариинском дворце, на мой взгляд, иногда вопросы не первой важности, а к этому вопросу на своих открытых заседаниях давно уже не обращались, и, в общем, надо их к этому призывать. Не считаю, и много раз об этом говорил, что эту проблему можно решить только лишь силовыми методами. Не считаю. Считаю, что, начиная со школьной скамьи, люди должны понимать, что это город, в котором с 18 века живут люди разных национальностей, люди разной культуры, что они приходят в школу, где они проводят 7 дней в неделю или там 6 дней, извините меня, 5 дней в неделю. Они приходят на предприятие, где они 5 дней в неделю работают с другими людьми, людьми другой культуры. И поэтому я считаю, что важнейшим явлением является формирование толерантности. Что же касается китайцев, вы знаете, однажды у Черчилля спросили, почему в Англии нет антисемитизма. И Черчилль сказал, потому что мы, англичане, не считаем себя глупее евреев. Я не знаю, почему каждый раз возникает вопрос о том, что приедут китайцы, приедут азербайджане, армяне, съедят нас с маслом или с кинзой. Значит, это город, еще раз я хочу подчеркнуть, не должен уступать Петербург Нью-Йорку, он не должен уступать Мехико, он не должен уступать Москве. Это город, в котором нельзя жить в моноэтническом пространстве. Спасибо.
Ну, если говорить о вот этих вот нападениях, о чем говорил наш радиослушатель, возможно говорить, пусть это, может быть, прозвучит страшно, что это объективный процесс, или все-таки это какое-то что-то уродливое, что нужно искоренять и что, ну, никак не должно было появиться в Петербурге?
Объективный процесс, это было, когда была ночь хрустальных мечей в Берлине, когда начались еврейские погромы. Объективным был процесс тогда, когда гитлеровцы пришли к власти в Германии. Тогда объективно было ожидать, что заработают печи в Освенциме и в Майданеке. В стране, которая верна демократическим традициям, в городе, который Петр создал как город многонациональный, это не может расцениваться как объективный процесс. Вне всякого сомнения, это тяжелая болезнь, понимаете, это вот это скарлатина страшная.
Давайте перейдем к событиям, которые сейчас сотрясают Францию. Буквально в эти дни, да, там происходят совершенно бесконечные многочисленные демонстрации. Что это такое? Это тоже некая разновидность этнического конфликта, ведь очень многие выступающие – это выходцы из бывших колоний. Или тут какие-то экономические и политические больше причины?
Я, знаете, я хотел сказать, что в альбоме там в конце 19 века мужчина делает женщине молодой запись в ее альбоме, он пишет: «Мадемуазель, я хотел бы быть вашим шарфиком, чтобы облегать вашу нежную шейку». То есть вот проблемы, которые стоят перед Францией, для нас с вами, после событий, которые связаны с убийством 9-летней девочки, которую забили битами, да, это примерно такая ситуация. Но тем не менее, поскольку мы живем в Европе, и Петербург – это, безусловно, европейский город, мы не можем не попытаться проанализировать эти события. Это явление глубоко диалектическое, которое связано с тем, что, вот если иметь в виду те этнические выступления, которые были во Франции, не помню, там 3-4 месяца тому назад, это явление, во главе, то есть события, во главе которых находились молодые люди, которые являются во втором или в третьем поколении потомками тех людей, которые приехали из Северной Африки, из Азии во Францию. Есть несколько, на мой взгляд, явлений или событий, которые могут объяснить выступление. Во-первых, вне всякого сомнения, конечно, сложение, формирование общего рынка, оно не может не отражаться на всех, без исключения странах, в него входящих. И те люди, которые были очень востребованы, то есть люди старшего поколения, выходцы, иммигранты, они были очень востребованы, хотя работали в тяжелейших отраслях промышленности, в металлургии, в металлообрабатывающей промышленности. Сейчас, в силу того, что происходит, с одной стороны, научно-технический прогресс, с другой стороны, происходит переориентация, начинается, у них формируется ощущение не такой своей нужности или ненужности вовсе во французском обществе. С одной стороны. С другой стороны, естественно, есть исламские группировки, которые очень отчетливо на этом играют и очень активно проводят в жизнь свою политику. В беседах с французскими коллегами слышал такую формулировку. Ну, это вряд ли. Наверное, скорее всего, не было никаких мусульман. А я говорю, а как же они все одновременно в один час в разных городах выходили на улицу? Ну, просто был сигнал по интернету, и они выходили. Ну, кто-то же этот сигнал в интернете подает, понимаете? Кому-то интересно дестабилизировать эту ситуацию. И поэтому я думаю, что это еще один фактор. Фактор конфессионального противостояния, который вообще очень характерен для Европы. Это тоже. Современные события, которые связаны со студентами, в значительной мере явления социального характера, но мне кажется, что, наверное, не без противостояния конфессионального, не без этого, потому что любая формула раскачивания европейской лодки, любая формула раскачивания нашей российской лодки также, в общем, это в значительной мере на руку, конечно, деструктивным элементом.
Полминуты у нас до новостей. Может быть, начнем все-таки следующий вопрос. Возможно ли сравнивать события сейчас, которые происходят во Франции, с событиями 68-го года? Есть мнение, что это все-таки, по сути, разные вещи.
Я думаю, что это разные вещи. Потому что события 68-го года – это были события, которые в конечном итоге явились развитием развода между Францией и Алжиром. И огромные противоречия во французском обществе, и противоречия экономические, политические, недовольство политикой правительства, которое осталось после первого ухода Деголя от власти, все это вылилось вот в такую вот революцию.
Спасибо. Мы продолжим беседу с нашим гостем и радиослушателями после краткой сводки новостей. Сейчас 9:45.
Радио «Свобода». Новости.
У берегов Бахрейна перевернулось прогулочное судно. Погибли по меньшей мере 50 человек. Десятки считаются пропавшими без вести. На западе Ирана в результате мощного землетрясения погибли по меньшей мере 10 человек. Более 260 ранены. Иран отверг призыв международного сообщества заморозить программу обогащения урана. «Газпром» с будущего года намерен поднять цену за поставки газа в Белоруссию до европейского уровня. На западном берегу Иордана смертник взорвал машину израильских поселенцев. Погибли четверо израильтян и сам смертник. Конституционный совет Франции одобрил новый закон о трудоустройстве молодежи, вызвавший массовые протесты в стране. На Камчатке у подножия вулкана Вилючинский найден пятый погибший в результате схода снежной лавины. Поисковая операция завершена. Эксперт-правозащитник Манфред Новак, занимающийся в ООН проблемами пыток, получил разрешение посетить Чечню. Более подробно об этих и других новостях вы сможете узнать через 15 минут в ближайшем выпуске последних известий «Радио Свобода».
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
Мы продолжаем беседу с Владимиром Грусманом, директором Российского этнографического музея. Также продолжаем принимать звонки наших радиослушателей по телефону 8 800 200 ровно 2212. Владимир Моисеевич, мы начали говорить о сравнении 68-го года событий во Франции с нынешними. Если чуть-чуть углубиться, вот речь идет о том, в некоторых СМИ я нашел такие вещи о том, что тогда господствовало желание разрушить существующий порядок, сейчас желание вписаться в него. И неизвестно, что сложнее. Также вот интересная мысль. Проблема Франции состоит не в том, что ее капитализм пахнет социализмом, а в том, что он сильно отдает феодализмом. То есть речь идет о том, что Франция не желает понимать происходящего и всеми силами пытается удержаться на тех позициях, на которых она была, ну, там, 20-30 лет назад.
Вы знаете, безусловно, пахнет социализмом, потому что те регионы, в которых происходили самые активные выступления, те регионы, в которых больше всего сожгли автомобили, те муниципалитеты возглавляются либо социалистами, либо коммунистами. Это абсолютно отчетливо понятно. И вне всякого сомнения, это, естественно, люди, у которых они преобладают идеологией Шуры Балаганова. Все разделите, чтобы всем было поровну. А поровну не получается. Это не работает поровну. Что касается до формулировки «вписаться», да, конечно, я уже говорил об этом, нужно вписаться в общий рынок. Это не феодализм, вне всякого сомнения. Это не социализм, это новое явление, которое не может однозначно восприниматься, потому что у меня есть близкие друзья, которые живут и работают в Испании, и не говорят о том, что общий рынок – это серьезное испытание. Другое дело, что есть миллионы людей, которые приняли для себя отчетливо решение жить в единой Европе. На мой взгляд, мне представляется, что это достаточно утопическая позиция, но я не могу как бы свое мнение навязать тем людям, которые живут в огромных пространствах Западной Европы. Хотел бы при этом только сказать, что мне кажется, что вот наша любимая русская поговорка о том, что у каждой палки есть два конца, вот другой конец нашей палки, он как раз лежит там, во Франции, русской палки. Потому что если мы говорим о том, что нам безумно не хватает элементарной толерантности, если нам не хватает чувства необходимости понять культуру другого человека, во Франции, мне кажется, это, в общем, несколько избыточная позиция. Вот эта позиция, главное, не обидеть, не нанести какой-то моральный ущерб, она очень часто выливается в то, что возникает ощущение вседозволенности.
Косово, вот буквально на днях, опять же, произошел прецедент, да, признали автономией. Насколько это может повлиять на развитие, на ситуацию в других, может быть, подобных, да, конфликтных зонах? И что это может вообще в принципе означать?
Знаете, я согласен с теми журналистами, которые вчера вечером и ночью, я довольно долго вчера смотрел разные программы телевизионные, потому что любая ситуация, при которой, как шагреневая кожа, уменьшается югославское государство, это очень неприятно, потому что это страна, которая всегда была союзницей России, это страна, которая всегда имела близкую культуру, это страна, в которой всегда ведущей была православная конфессия, чрезвычайно близки они к России, хотя трагедия российская напрямую, скажем, связана с Черногорией. Потому что если бы не события в Черногории, ну, понятно, не хочу переписывать историю. Косовский конфликт однозначно мы можем назвать этническим конфликтом, но я бы назвал его, конечно, конфликтом конфессиональным, потому что это противостояние православных сербов и албанцев-мусульман. Для нас этот конфликт неприятен, потому что создается прецедент. Прецедент создается в самопровозглашенной Приднестровской республике. Есть все основания требовать у мирового сообщества, чтобы мировое сообщество в отношении ПМР поступило бы так же, как оно поступило в отношении Косовского края Приштины. Да? И вообще любая тенденция, при которой государство раздирается по принципам этноконфессионального анклава, это действительно, на мой взгляд, не всегда или всегда не позитивно, как сказать, влияет на мировое сообщество. Поэтому у меня есть чувство такого горечи, во-первых, потому что сокращается в своих пределах югославское государство. Я не сомневаюсь ни одной секунды в том, что югославское правительство или мировое сообщество сможет обеспечить сербам нормальную жизнь в этих условиях. Я не хочу сейчас говорить, кто первый отрыл топор войны и кто первый приступил к этой бойне. Сербы это были или албанцы. Я просто говорю о том, что сейчас ситуация у сербов, которые живут на этой территории, весьма и весьма незавидная.
Если говорить, например, о чеченском конфликте и сравнивать этнические, в принципе, конфликты в мире за последние там, 15-20 лет, есть ли в них что-то общее? Это, так сказать, куски одной мозаики, или это все-таки совершенно разные процессы, которые нужно рассматривать каждый по отдельности?
Знаете, это куски одной мозаики, но только я хотел сказать, что я в последний период времени обратил внимание на то, что ни этнографы, ни политологи, ни историки не говорят о том, когда начался этот конфликт чеченский. А он начался сразу после гражданской войны. Он начался, во-первых, в силу того, что Кавказ – это совершенно уникальный регион по признаку многоэтничности, многоконфессиональности. В одном только Дагестане тогда, в общем, было порядка 35 этносов различных, которые даже на разных языках говорили вот, в начале 20-х годов. И там нужен был абсолютный такт при формировании государственной власти и при той нарезке политической, которая происходила. Тогда, в 20-х годах, заложился конфликт чеченский. Тогда заложился конфликт карабахский. И поэтому, понимаете, говорить это, сравнивать это с другими явлениями, наверное, это возможный вариант, потому что противостояние Чечни по отношению к России, да не только к России, противостояние Чечни по отношению к Дагестану, например, это явление, в общем, равное другим этноконфессиональным конфликтам, которые имеют место в нашем мире. Но он более больной и более трагичный, потому что это родина наша, это Российская Федерация.
У нас остается полторы минуты буквально. Если можно спрогнозировать или что-то, по крайней мере, предсказать, если говорить о России именно, что ожидает Россию, ведь там пугают китайским нашествием на Дальнем Востоке, там засилием мигрантов в европейской части и так далее. Вот ваше мнение, ваш прогноз.
Мой прогноз такой. Я уверен в том, что целостность России не будет нарушена никогда. Вот я абсолютно в этом уверен. Я не знаю, какие именно перипетии могут ожидать Россию, потому что я не оракул и не астролог. Единственное, во что я верю абсолютно, это в то, что вот целостность Российской Федерации останется неизменной. Потому что в конечном итоге вот исторические события в обозримом прошлом, ну, я не знаю, начиная там со времен великих князей киевских, первородство которых теперь приписывает себе независимая, незалежная Украина. Так вот, начиная с периода киевских князей, Россия переживала очень серьезные потрясения и всегда оставалась страной, в герб которой вписан двуглавый орел, одна голова этого орла повернута на запад, другая на восток. Россия — страна, лежащая в Европе и в Азии вечно.
Спасибо. Сегодня в петербургской студии «Радио Свобода» мы беседовали с Владимиром Грусманом, директором Российского этнографического музея. А нашу программу продолжит рубрика «Мой сегодняшний день, 31 марта», которую представит Наталья Нестеренко.
Мой сегодняшний день.
31 марта, пятница. Чему посвятит свой день медиа-аналитик Екатерина Мигунова?
День будет посвящен аналитике. Я буду рассматривать рейтинги различных программ, программ телевидения, выбирать самые популярные, чтобы наши рекламодатели были довольны. Каждая программа имеет ту или иную степень популярности. Это все анализируется, исследуется специальным образом, и в конечном итоге выявляются более популярные программы. Порядка там 20-30. Существует и множество различных статистических показателей, очень сложные формулы, в общем-то, и всей этой аналитикой придется заниматься. А вечером предстоит поход в ресторан, у нас 6-летие компании, поэтому мы отправимся его отмечать.
А куда отправится сегодня в свой выходной день филолог Наталья Скороходова?
Фонтанный дом и музей Анны Ахматовой. И думаю, что это очень интересно. У меня две подруги из Сербии в гостях, и мне очень приятно, что они сюда приезжают в гости и нас, соответственно, навещают и любуются. Посмотрим еще какие-нибудь музеи, вот определимся. Может быть, в Петропавловскую крепость сходим, может быть, в русский музей. Вот, потому что в Эрмитаже, в принципе, Саша уже была, и Майя приезжает не первый раз, а вот русский музей мы еще не посещали.
И студентка Юлия Поцелуева расскажет о своей пятнице на этой рабочей неделе.
Я приду в университет, у меня будет сначала английский, будем идти дальше по учебнику, по курсу просто заниматься. Потом еще одна пара источниковедения и библиография. Скорее всего, будет библиографическое описание книг дальше разбираться. После этого, наверное, я заеду домой, и вечером я собираюсь пойти в театр. ДК «Выборгский» на спектакль «Пока мама спит» называется. Режиссер этого спектакля, можно сказать, знакомый, и поэтому очень хочется сходить, посмотреть.
Это были студентка Юлия Поцелуева, филолог Наталья Скороходова и медиа-аналитик Екатерина Мигунова.
Рубрику «Мой сегодняшний день» представила Наталья Нестеренко. В 10 часов утра по московскому времени в эфир выйдет программа «Время и мир. Государственная монополия на алкоголь. Российские перспективы. Европейские выборы глазами европейских же журналистов. Красно-черная Испания. И что мы знаем об арабской прессе?» Все эти темы сегодня в программе «Время и мир». Ведущая Ирина Лагунина. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода». Утренний час «Время свободы» из Петербурга подошел к концу. Сегодня над программой работали продюсер Виктор Смирнов и ведущий Дмитрий Казнин. Всего вам доброго.
В числе других преступлений Ахмед Омар Абу Али признан виновным в заговоре с целью убийства президента Буша.
Жители городов покидают свои дома и расставляют на улицах палатки.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Нас искусственно возвращают назад.
Неужели представитель Грузии так опасен для России?
14 иностранных граждан арестованы на сроки до 15 суток.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 15130 и 15250. Слушайте Радио Свобода.